сказала своему главному врачу, я говорю, как скажет Мишель Аден, нам может помочь только Библия. Мне говорят, почему Библия? Я говорю, ну, как сказал Мишель Аден, надо обратиться просто к тому, где родился Иисус. Да? Вспомнить, где родился Иисус, и тогда будет все понятно. Это в Лондоне. В Лондоне мы это обсуждали, но меня это
убили. We need a quiet place from mentioned in the Bible where Jesus Christ was born. People wondered why I said that.
So it's important question in 2014.
Это очень важный вопрос в 2014 году.
Because we are in the age of revolution.
Потому что мы с вами свидетели революции.
Called microbiome revolution.
Это так называемая микробиомная революция.
And this question.
И ваш вопрос.
Is a good opportunity.
Для меня хороший повод.
To realize.
Для того, чтобы задуматься и понять.
That what we are learning today from emerging scientific disciplines.
Что то, что мы сейчас получаем от новых развивающихся физиологических наук,
is almost always in contradiction.
Почти постоянно приходит в противоречие.
With our cultural conditioning.
С тем, что нам диктуют наши культурные установки и стереотипы.
And since we are talking about microbes.
И, пожалуй, это касается таким же образом и микробов.
According to our cultural conditioning.
С точки зрения того, что нам навсегда вписала в голову культура, вот это вот кондиционировало нас.
Microbes are the enemies.
Микробы — это враги.
We want to kill the microbes.
Убивай врагов.
We associate microbes and diseases.
Потому что мы всегда ассоциируем микробы и болезни.
When I was a medical student,
когда я еще учился, был студентом-медиком,
what was called the French sermon, externe,
я был в французской больнице, служил экстерном.
Medical student with some minor clinical responsibilities.
Я был студент-практикант с минимальными обязанностями и ответственностью.
That was 1953-1954.
Это в 1953-1954 годах было.
Little more than 60 years ago.
Чуть больше 60 лет назад.
At that time, one of the main preoccupations of the midwives.
В то время основным занятием и основной заботой тогдашних акушерок
was to kill microbes.
Было бегать и убивать микробов.
Destroy microbes.
Всячески их уничтожать.
When a woman was arriving in labor.
Когда приезжала женщина, начавшая рожать,
she had an enema.
Ее немедленно клизмили,
she was shaved.
Брили.
After that, there was some antiseptic solution around the nipple.
Потом еще придумали раствор, которым дезинфицировали мамины соски.
Microbes were the enemies.
Микробы воспринимались как лютые враги.
What are we learning today from modern bacteriology?
А что же мы сегодня узнаем из результатов исследований бактериологов?
Now we hear a fashionable concept.
Сегодня это модная концепция.
We hear concept of microbial deprivation.
Это микробная депривация. Лишение микробов.
The dangers of being deprived of some microbes.
Сейчас ученые много говорят о том, насколько опасно недополучить достаточное количество микробов.
Particularly in some facets of our life.
В частности,
some facets of our life.
В частности, при определенных распространенных стилях жизни сегодня.
Perhaps you heard about the hygienic hypothesis.
Возможно, вы слышали про гигиеническую гипотезу.
The effect, side effect of being too clean.
Образа жизни, связанного с чрезмерной чистоплотностью, имеются свои побочные эффекты.
Running water.
У нас сейчас повсюду есть и водопроводная вода.
It's how we explain the the increase prevalence of some diseases.
И мыло, и уже избыток этой воды и мыла, они могут нам послужить объяснением причины некоторых заболеваний.
Such as allergic diseases.
Такие как аллергии.
But today the concept of microbial deprivation.
Сегодня понятие микробиомной депривации
seems particularly important.
Представляется особенно важным.
When we consider the perinatal period.
В отношении перинатального периода.
I think we have to explain the root of this revolution.
Пожалуй, сейчас настал момент рассказать, откуда же образовалась, с чего началась эта микробиомная революция.
You know that until recently.
Вы знаете, что до недавнего времени
бактериологи
были в большинстве своем людьми, которые неотрывно следили в смотрели в свои микроскопы
and cultivating microbes.
И размножали микробов.
Today it's different.
Сегодня микробиологи занимаются другими вещами.
Today bacteriologists are geneticists.
Сегодня они стали генетиками.
Study the genetic material of microbes.
Они изучают генетический материал микроорганизмов.
They don't rely on cultivation of microbes.
Они сейчас уже не полагаются на культуру в чашке Петри.
So they have a new vision of the world of microbes.
И у них уже сейчас другие представления о мире микробов.
They can see what is invisible.
Они могут увидеть те вещи, которые глазом увидеть невозможно.
So we might say that now they can present a new understanding of Homo sapiens.
Короче говоря, мы можем по-другому себе представлять, что есть такое Homo sapiens, человек разумный.
Today Homo sapiens can be presented as an ecosystem.
Сегодня человека разумного нужно представлять себе как экосистему.
With a constant interaction.
Система, в которой происходит постоянное взаимодействие.
Between the hundreds of trillions of microbes.
Взаимодействие между сотнями триллионов микроорганизмов.
That occupy our body.
Которые оккупируют наш организм.
This is what is called the microbiome.
Это вот то самое и называется микробиомом.
When we say occupy the baby, the body is all the whole body.
Если мы говорим, что они оккупируют организм, так это действительно весь организм.
The gut, the mouth, the digestive tract.
Это и весь пищеварительный тракт, это и ротовая полость.
The skin, the vagina.
Это и кожа, это и вагина, это
the milk,
это и материнское молоко.
Just to give an idea of what we are talking about.
Я просто вот, чтобы дать намек о том, о чем я сейчас говорю.
Each of us.
У каждого из нас.
We have in one milliliter of our colonic content.
В одном миллилитре нашего кишечного содержимого.
We have more microbes in one milliliter.
У нас содержится микробов больше, чем людей на нашей планете живет. Просто чтобы дать представление, сколько это.
But what is new?
Но что мы новое сейчас узнаем?
That was not anticipated 10 years ago.
10 лет назад никто еще не мог предсказать и представить себе, что дела вот так обстоят.
It's at which point our health.
Мы тогда не могли представить, до какой степени наше здоровье и наше поведение в зависимости от нашего микробиома.
For example, it's acceptable today.
Сегодня уже можно говорить о том,
to say that our gut flora
о том, что кишечная флора
is 80% of our immune system.
Представляет собой 80% всей нашей иммунной системы.
Nobody would have said that 10 years ago.
10 лет назад никто бы не решился такого говорить.
New understanding to the way to understand health behavior and so on, Homo sapiens to understand human beings.
Каким образом можно представлять себе поведение человека, Homo sapiens?
So after this preliminary consideration.
Это опять выходит на кишечную флору и на микробиом. Итак, как мы сегодня представляем себе человека?
It's important to realize what's happening immediately after birth.
Итак, нам нужно себе представлять, что происходит у нас сразу после того, как вышел ребенок.
Although it's not absolutely true.
Ну, даже если это и не стопроцентная правда,
we can say that to be born is to enter the world of microbes.
Но в первом приближении можно сказать, что ребенок стерильный, почти стерильный, входит в мир микробов.
When baby is born, in general, there is no microbe in his body.
Как правило, в его теле и на его теле еще нет микробов, когда он выходит.
An hour later,
и всего через час
there are millions, millions, millions of microbes.
Миллионы и миллионы микробов уже населяют его.
That has already colonized the baby.
Его уже колонизировали эти микроорганизмы.
Microbiome start to be established.
Таким образом начинает формироваться этот самый микробиом.
And what we understand today?
Но что сегодня мы знаем?
Is the important functions.
Мы приходим к выводу, что очень важные функции
of these millions of microbes,
вот этих самых миллионов и миллионов микробов,
that start to colonize the baby,
которые приходят и колонизируют организм
immediately after birth.
Сразу после родов.
Until recently,
до недавнего времени
babies were born in a familiar environment. Women were given birth in a familiar environment.
Дети рождались в знакомых условиях.
Familiar bacteriological.
Знакомых с точки зрения бактериологической.
And bacterially speaking, what is familiar for the mother is familiar for the baby.
А с точки зрения бактериологической, то, что знакомо маме, маминому организму.
Because one of the particularities of human placenta,
благодаря особенностям человеческой плаценты,
is to be effective,
которая умеет
at transferring the antibodies or IgG to the fetus.
Пропускать антитела иммуноглобулин G в частности к организму плода.
So until recently, babies were immediately colonized.
Таким образом, ребенок до недавних времен немедленно заселялся
by microbes transmitted by the mother.
Микробами, которые он получал непосредственно от своей матери.
The perineal zone is very rich, bacteriologically speaking.
Зона, через которую он неизбежно проходил, именно зона промежности, исключительно богата в микробиологическом отношении.
It means that immediately after birth,
и это означает, что сразу после рождения своего
the immune system of the baby,
ребенок, его иммунная система
was programmed,
должен неизбежно программироваться,
was educated,
воспитываться, если можно сказать,
by millions of microbes,
миллионами микробов,
transmitted by the mother,
тех самых микробов, которые он получает от своей матери,
or familiar for the mother,
или же микробов, которые организму матери знакомы.
It has been like that for ages.
И веками и веками происходило именно так.
You immediately realize,
и мы немедленно обнаруживаем,
that we are in a special period,
что мы сейчас живем в абсолютно иную эпоху.
From a bacteriological perspective.
С точки зрения бактериологии, времена чрезвычайно поменялись.
In general, women give birth in an environment which is not familiar bacteriologically speaking.
Сейчас большинство женщин, как правило, рожают в условиях, которые не знакомы в бактериологическом смысле слова.
Many babies are exposed to antibiotics in the perinatal period.
Многие женщины во время перинатального периода находятся под действием антибиотиков.
Whatever the reason.
Неважно по каким показаниям эти антибиотики ей вводились.
And as you know,
и как вы знаете,
there are many babies.
Есть и много новорожденных,
who are not born by the bacteriological rich perineal route,
которые появляются на свет не этим путем, не через промежность, без контакта с промежностью.
That why the concept of microbial deprivation.
Вот почему понятие, концепция микробной депривации сейчас приобретает такое большое значение
in the perinatal period.
В перинатальный период.
No. So that we are in front of this, that perspective, a new phase of our history.
Мы сейчас на совершенно особом этапе истории человечества.
We must
исторической перспективе. Сегодня, если смотреть глазами бактериолога, мы можем вдруг найти объяснение эпидемиологическим исследованиям, тем исследованиям, которые можно найти в моей базе данных исследований первичного здоровья. В нашей базе данных
we collect all published studies,
мы собираем все опубликованные работы,
that explore correlations,
в которых исследуется корреляция
between what happened at the beginning of life,
между тем, что происходит в самом начале жизни человека,
and what happens later on.
И тем, что происходит в его жизни в дальнейшем.
All studies published in authoritative medical or scientific journals.
Выбираются только и исключительно самые авторитетные, самые надежные медицинские журналы по всему миру.
And many of these studies make us curious.
И многие из этих статей заставляют нас, возбуждают наше любопытство.
Want to interpret.
Как же это все интерпретировать?
Epidemiologists for provide hard data correlations.
Эпидемиологи привыкли оперировать надежными данными и привыкли изъясняться в терминах корреляций.
The business is not to interpret.
Их задача давать интерпретации.
It's happened that today bacteriological perspective.
Сегодня получается порой так, что с точки зрения бактериологии
huge explanatory value.
Бактериологические исследования имеют невероятно большую объяснительную ценность.
I'll give some example.
Приведу примеры.
Just examples.
Всего лишь примеры.
According to several studies.
Несколько уже есть работ, в которых показано
cesarean birth.
Роды кесаревым течением
appeared as a risk factor for obesity.
Обнаружено, что они являются риск-фактором для развития ожирения в дальнейшем.
Some studies look at obesity in childhood.
В некоторых работах изучалось ожирение в детском возрасте, в других изучали ожирение во взрослом возрасте. Данные есть, как же теперь их объяснять? Наверное, какие-то должны быть способы это объяснять. Один из возможных подходов – это бактериологический подход.
We know today that the gut flora of obese people.
Нам сегодня известно, что кишечная флора людей с ожирением,
and of people with diabetes type 2,
а также людей, у которых диабет второго типа,
it's special.
Отличается от флоры других людей.
With the lack of diversity.
И отличие его в том, что там нет достаточного разнообразия микроорганизмов.
So we can establish a link between this fact.
Если навести мост между первым фактом и вторым,
that the gut flora of babies born by cesarean section,
кишечная флора детей, которые родились кесаревым течением,
is also special.
Тоже обладает своими особенностями.
With the same kind of lack of diversity.
Это, опять же, бедность состава. Нету достаточного разнообразия микрофлоры.
So we can, today, with bacterial perspective,
сегодня, посмотрев на эту картину глазами бактериолога,
we can interpret epidemiological studies.
Мы можем некоторые результаты эпидемиологических исследований объяснять в новом ключе.
I might give many examples like that.
Я могу приводить еще и еще примеры, аналогичные этому.
But I don't know until what I'm supposed to talk.
Но я до сих пор не знаю, до какого времени нам разрешено выступать.
Семи, это семи.
Pardon?
Until seven.
Until seven. Oh, yes, yes, yes. Because also in this case, we can give a good example.
Тогда еще один добротный пример
успешности.
Есть эпидемиологическое исследование, результаты которого следующие. Они какие-то загадочные.
Remain mysterious if we don't take into account the bacteriological perspective.
Они остаются загадочными, покуда мы остаемся в рамках одного подхода.
If you look at our database,
если заглянуть в нашу базу данных исследований первичного здоровья,
you'll find concordant results.
Вы найдете работы, выводы которых очень хорошо согласуются между собой.
Among all studies,
все исследования
about asthma and allergy diseases.
Все исследования, которые таким тем или иным образом касались астмы и аллергических заболеваний.
According to all these studies,
все абсолютно все все работы по этой теме.
Cesarean section is a risk factor.
Дают один и тот же вывод. Кесарево сечение остается риск-фактором в виде этих состояний.
So, pathological perspective offer an interpretation.
Убедительное объяснение этому может дать бактериологический подход.
The lack of microbial deprivation of perinatal period.
Недостаточное разнообразие микрофлоры в перинатальный период
can explain that what happened at birth can be the risk and increase the risk for dysregulation of the human system.
Может объяснить, может объясняться тем, что в перинатальный период лишение микробов в достаточных количествах может приводить к разбалансировке иммунной системы.
And some studies can even confirm the importance of the bacteriological perspective.
Эти все исследования, чем дальше, тем больше подтверждают правомочность бактериологического подхода.
And mention a study from the Netherlands.
Я упомяну еще одно голландское исследование.
A study that can be done only in the Netherlands.
Такое исследование можно провести только в этой стране.
They looked at risk factors for asthma in childhood.
Ученые изучили, какова вероятность для ребенка в детстве получить астму.
Among children.
Изучались категории детей.
We are all born by the vaginal route. All of them.
Изучались только дети, которые рождались через естественные родовые пути.
But one group was born at home.
Но одни дети рождались домашними родами.
Which is common in the Netherlands.
В Нидерландах это обычное дело.
And one other group was born in the hospital.
И другая категория детей рождалась в клиниках.
All of them born by the vaginal route.
И те, и другие рождались вагинально.
The risk of asthma in childhood.
Риск получить астму в детском возрасте
is significantly higher.
Заметно выше, статистически значимо выше.
Among those born in hospital.
У тех, которые рождались в больничных условиях.
Another study is confirming the importance of bacteriological interpretation.
Есть еще одна работа, которая подтверждает справедливость бактериологического подхода для объяснения эпидемиологических результатов.
It's a study from Finland.
Это финские ученые изучали.
A study among children at risk of asthma and allergic diseases.
Изучали детей с точки зрения риска развития астмы и аллергических заболеваний.
At risk because both parents were allergic.
Изучали тех детей, у которых оба родителя были аллергиками.
So in this study,
в этом исследовании,
the mothers were given probiotics.
Матерям давали пробиотики.
Before the due date.
До предполагаемого дня рождения.
And the baby was given probiotic.
И пробиотики женщинам.
Baby was given probiotics.
А также пробиотики давали и новорожденному.
During the first week following birth.
В течение недели после того, как он родился.
So given probiotic to the mother and to the baby.
Когда и женщинам, и детям давали пробиотики.
Was a way to reduce the risk of asthma.
Это был способ. Которым собирались снижать риск астмы и аллергических заболеваний.
Only among babies born by C-section.
Это действовало только на тех детей, которые рождались кесарем.
No effect among those born vaginal.
Никакого изменения не было в категории детей, которые рождались естественными родовыми
путями. So these are just some examples I give that off the cuff.
Это просто вот еще один пример, который я среди прочих эпидемиологических исследований
with result apparently mysterious,
у которых поначалу выводы были загадочные, необъяснимые,
but less mysterious,
но в которых многое проясняется
in the age of the microbial revolution.
В то время, когда активно развивается бактериология.
Well, with the microbial revolutions,
с приходом микробиомной революции
really a new understanding
появляется новое понимание
of the relationship between animals and plants.
Появляется много нового в нашем понимании взаимодействия между животными и растениями.
And the world of microbes.
А также роль микробов.
So thank you for introducing this huge question.
Спасибо вам, что вы такой огромный вопрос задали.
Modern bacteriology.
Современная бактериология.
Is one of the emerging disciplines.
Это одна из тех дисциплин, которые сейчас.
That we undoubtedly modify, influence.
Которая несомненным образом изменила и еще будет изменять
the history of childbirth.
Историю того, как рождаются дети.
Perhaps you noticed that we started from bacteriology.
Вы, возможно, заметили, что начали мы с бактериологии.
But we mentioned immunology, we mentioned epidemiology.
Но проходили также и иммунологию, и эпидемиологию.
It's really central.
Это своего рода центр.
At this phase of the scientific, the history of science.
В эпоху, когда развиваются эти новые, очень мощные физиологические, естественные науки.
Let's go on. What would you like to talk about?
Продолжим. О чем yes. еще хотите поговорить?
Yes, we saw your hand.
Можно я?
I think she had one second.
Хорошо.
Я, во-первых, хотела бы поблагодарить вас за то, что вы уделили нам внимание.
I'm very grateful to you for paying attention, for coming.
Меня зовут Елизавета, я доула.
Я Елизавета Доула. Я перевожу для задних рядов, которые могут не слышать.
Я могу говорить громче.
Она умеет говорить громче.
И на данный момент учусь на акушерку.
I'm a doula. Doing the course midwifery.
И мне очень интересно ваше отношение к границам норм в акушерстве. Например, сегодня в экскурсии по госпиталю. Спасибо большое тем, кто ее провел для нас.
I was given a guided tour in the hospital. Thanks a lot for this tour.
Я задала вопрос, сколько ожидают рождения плаценты при заключении контракта на домашние роды?
При заключении ожидают рождения плаценты, простите.
При заключении контракта на домашние роды здесь есть такая услуга.
Да.
Сколько ожидают рождения плаценты?
Обсуждают, сколько будут...
Нет, я задала вопрос.
What's the normal time between the delivery of the baby and the delivery of placenta?
Сколько должно по нормативам составлять время между...
По данным... Нет, нормативы мы знаем.
Да.
Знаем. Мишель, Адетта. Меня интересует мнение... Мнение Мишеля. Да, Мишеля. Да? Как бы он повел себя, если роженец выходит за нормы допустимые? Стал бы он сразу предпринимать активные медицинские...
Итак, сколько нужно ждать времени до того, как рождается плацента, и каким образом должен реагировать человек, который эти роды ведет?
How long? Should we wait for it? What are the attitudes of the one who thinks it's a bit
wrong? So... I think there were two questions.
На мой взгляд, здесь прозвучало два вопроса.
The first one was about midwifery in general.
Один вопрос касался акушерства вообще.
And the second one about third stage of labor.
А другой касался третьего периода родов. Ну, то есть границы нормы. Раз.
Да, давайте вот по этому.
What are the borders of the norm in midwifery? And
no, because both questions are important.
Оба вопроса очень важны.
Understanding midwifery today is an important issue.
И в рамках сегодняшнего акушерства это очень важный момент.
Because we are suddenly at the time.
Потому что сегодня вдруг настали такие времена.
Well, there are two ways to understand the birth process.
Когда у нас есть два способа, два подхода, которые, при помощи которых можно воспринимать, что такое роды.
That means there are two ways to understand the concept of midwifery.
И таким образом, с двух различных точек зрения мы можем воспринимать, что такое акушерство.
If we look at the birth process,
если мы посмотрим на процесс родов,
from the perspective of a modern physiologist,
с точки зрения современной физиологии,
we can start by saying that it is an involuntary process.
Мы можем начать с того, что роды – это процесс неконтролируемый, самопроизвольный.
Since it is under the control,
если он находится под контролем, потому что он находится под контролем
of archaic brain structures,
архаических структур головного мозга.
And to simplify,
если говорить упрощенно,
that archaic brain structures,
архаические структуры мозга,
that we have in common,
которые нас роднят
with all mammals,
со всеми прочими млекопитающими.
Even if there are some variants.
Хотя и имеются те или иные вариации.
So a process under the control of archaic brain structure is an involuntary process.
Итак, процесс, который под контролем этих структур, это процесс неконтролируемый.
In general, one does not try to help an involuntary process.
И как правило, самопроизвольному процессу мы помогать не пробуем.
But it can be useful.
Но полезно будет
to be aware of inhibitory situations.
Полезно будет знать, каковы ситуации, которые могут этот процесс тормозить.
So it means that when we think like physiologists.
Это означает, что когда мы рассуждаем с позиции физиологии,
there is immediately a keyword that appears.
Сразу у нас должно перед глазами встать ключевое слово.
It's the keyword protection.
Ключевое слово защита.
Protection of an involuntary process.
Нужно защитить самопроизвольный процесс
against some inhibitory situation.
От возможных ситуаций, которые могут его затормозить.
Clarify what we're talking about.
Объясняя, что я имею в виду.
I'll use the analogy with another involuntary process.
Я часто привожу в качестве аналогии еще одну ситуацию, когда мы имеем дело с самопроизвольным, неконтролируемым процессом.
In the process of digestion.
Мы возьмем пример пищеварения.
At the present time, Ilya is digesting the sandwich.
Илья допереваривает в данный момент сэндвич, который мы по дороге ели.
He ate in the car.
Мы его в дороге, в машине съели, да.
Between the airport and this hospital.
Между аэропортом и клиникой.
It's an involuntary process.
Он занимался непроизвольным процессом.
He does not try to help the digestion.
И он совершенно не пытался этому процессу помочь.
He's not thinking, what can I do to facilitate the transfer of the food from my stomach to my duodenum?
У него в голове не было, каким образом я могу помочь этому процессу. Что мне нужно сделать, чтобы оно переварилось?
He does not try to help.
Он не пробовал этому помочь.
But imagine that the terrorist appear at the door.
Представьте себе, если вдруг откуда ни возьмись, появился террорист с наганом.
With a big gun.
Даже больше, чем с наганом.
That will be an inhibitory situation.
Это будет ситуация торможения.
So in the case of an involuntary process.
Итак, в ситуации процесса, который мы контролировать сами не можем.
The point is to identify inhibitory.
Для нас важно выделить, какие ситуации такой процесс могут затормозить.
And the keyword is protection.
И ключевым словом здесь будет защита.
So modern physiology can indicate what are the main inhibitory factors.
Сегодняшняя физиология может выделить основные ситуации, которые такие процессы тормозят.
I don't want to give details now.
Я не хочу здесь вдаваться очень глубоко в подробности. Можно достаточно подробно разъяснить, что такое концепция противоречия адреналина и окситоцина.
Through the concept of neocortical inhibition.
Антагонизм окситоцина и адреналина. Что за понятие неокортикального торможения со стороны коры головного мозга?
More in detail.
Не стоит сейчас вдаваться в детали.
It means that when the woman's in labor.
Но это означает, что если женщина рожает,
she has to be protected.
Ее нужно уберечь.
Against all possible stimulants of her neocortex.
Уберечь от любых возможных стимуляций ее новой коры головного мозга.
I just give one example.
Приведу всего один пример.
Of a stimulant of the neocortex.
Каким образом стимулируется неокортекс?
Which is well identified.
Эта ситуация очень внятно выделена.
It's light.
И объяснена. Это яркий свет.
Light, we know that it's it has been well known for a long time.
Это очень давно и хорошо известно.
That it's a stimulant of the neocortex.
Что свет является стимулятором, фактором стимулирующим неокортекс.
Today we can explain why.
Сегодня у нас появились в руках инструменты для того, чтобы объяснить, как
if
это делается. If a neighboring
woman is exposed to light.
Если женщина в родах оказывается под ярким светом,
she cannot release her darkness hormone,
она не может выделять гормон темноты,
which is melatonin.
Мелатонин.
And melatonin has many properties.
У мелатонина есть различные свойства.
One of them is to reduce the cortical activity.
Одно из этих свойств – это способность снижать активность новой коры.
You know that.
Знаете это.
And when you are ready to fall asleep tonight,
если вы пойдете сегодня спать,
you switch on the light.
Вы выключите свет.
But what is new?
А что тут нового-то?
It's what we are learning at the present time.
Есть вещи, которые мы узнали совсем-совсем недавно.
But other effects of melatonin.
О том, какие еще есть функции, какое еще действие производит мелатонин.
I'm thinking of an article published in July. Finish what you have to say. So, yes, but melatonin.
Вернемся к мелатонину.
We have learned. In July 2014.
В июле 2014 года мир узнал.
There are uterine receptors to melatonin.
О том, что в тканях матки есть рецепторы к мелатонину.
And the uterine receptor to melatonin.
И эти рецепторы.
Are synergetic.
Они работают в синергизме.
With the oxytocin receptors.
С рецепторами окситоцина.
We have underestimated until now.
До сих пор мы недооценивали роль
the importance of melatonin, darkness hormone,
гормона темноты мелатонина
in the birth process,
в процессе родов.
And in particular the synergy oxytocin melatonin.
И в частности мы не знали о том, что вместе с окситоцином они действуют сообща синергически.
I don't know if you remember.
Я не знаю, помните ли вы?
But when we spoke about babies born by pre-labor C-section,
но когда мы говорили о тех детях, которые рождаются кесаревым сечением до наступления схваток,
I have mentioned that they have a low level of melatonin in their blood.
Было сказано, что у них низкий уровень мелатонина в крови.
So melatonin is highly topical.
Мелатонин – это очень-очень актуальный вопрос.
So it's an example among many others.
Вот это один из примеров среди многих прочих.
To explain the importance of the keyword protection.
Который выводит нас опять на ключевое слово, доказывая, что самое главное – это защита.
When we think like modern physiologists,
если мы будем мыслить, как мыслят сегодняшние современные физиологи,
when we consider the birth process as an involuntary process,
если мы будем смотреть на процесс родов как на процесс неконтролируемый,
and when we understand that what is possible to do is to protect the involuntary process,
мы должны понять, что если мы что-то и можем сделать для него, так это избавить его от тех факторов, которые могут затормаживать.
Inhibitory factor.
Всех ингибиторов.
We'll have the opportunity to talk about other inhibitory factors.
Можно говорить и еще о других факторах, которые затрудняют.
Language.
Это человеческий язык,
attention, head-on situation, and so on.
Те ситуации, которые заставляют женщину приходить в повышенное внимание.
So this is one way to understand the birth process.
Вот один из способов, каким мы можем воспринимать, что такое процесс родов.
It's a kind of paradigm.
Это парадигма,
offered by modern physiology.
Своего рода парадигма, которую породили современные физиологи.
It's completely different.
И совершенно по-другому.
For what, from what has been for some number of years.
В течение тысяч лет.
Our cultural conditioning.
Выглядела другая парадигма, то, что нас заставляло делать наша культура.
The basis of our cultural conditioning.
То, что внушало нам это. Тысячелетиями существовавшая культура.
Is that a woman has not the power to give birth?
Это что женщина самостоятельно ребенка родить не может.
A woman cannot give birth without some kind of cultural interference.
Женщина рожать не может, если не вмешаются какие-то агенты, существующие вокруг нее культуры.
Perinatal beliefs and rituals.
Все перинатальные ритуалы, убеждения.
Appeared after the Neolithic Revolution.
Появившиеся после неолитической революции.
So this time there are keywords.
Это те времена, когда ключевое слово.
That always suggest.
Ключевые слова, описывающие все это, всегда подразумевают.
The role of somebody else.
Роль кого-то, кто yeah. рядом.
That the two obligatory actors in childbirth.
Что в в родах участвуют двое,
which are mother and baby.
Кто-то кроме этих двух основных актеров, so матери и ребенка.
In the dominant current paradigm,
и в сегодняшней доминирующей культурной парадигме,
the keywords are helping.
Основные слова, произносимые, ключевые слова – это помощь,
guiding,
поддержка, руководство,
supporting,
наставничество, control, поддержка, контроль.
And this conditioning is cultural.
И эти все стереотипы нам продиктованы культурой, в которой мы живем.
It's not special to one group of people or another group of people.
Это там нет ничего особенного, если мы рассматриваем то одну культуру, то другую.
It's difficult to explain that via an analysis of the language.
Трудно объяснить это, если мы будем анализировать язык.
But we can try by using words known internationally.
Но мы можем постараться и проанализировать слова, которые знают во всем мире. Интернациональные слова.
For example, in natural child of groups.
Так, например, в группах, исповедующих идею естественного рождения,
there is a term that is commonly used.
Есть слово, которое очень часто употребляется.
Is coach, coaching.
Это коучинг.
I think you understand the concept of coach, coaching.
Coach, тренер, наставник, инструктор.
It means to be to when you give birth, you need an expert.
Из этого слова непременно следует, что для того, чтобы родить, нужен кто-то, кто будет инструктировать, наставлять, руководить.
In the medical literature,
в медицинской литературе,
a common term is labor management.
Распространенный термин это ведение родов или даже активное ведение родов.
В общем, менеджмент.
И вот в группах естественного рождения этот самый пресловутый коучинг.
Managing in medical circles.
В медицинских кругах это значит ведение, менеджмент.
In the same way of thinking.
Они отражают один и тот же способ мышления.
It's a dominant cultural paradigm.
Это доминирующая культурная парадигма.
So you can say, we can say that today there are two ways to understand the birth process.
Иначе говоря, сегодня существует две точки зрения, с которых понимают, что такое роды.
A way to go to your question.
Вот именно так я ухватился за ваш вопрос.
It means that there are two ways to understand concept of midwifery.
И вот возвращаемся к вам. У нас есть два способа понимать, что такое современное акушерство.
The midwife is behaving like a protector.
Есть акушерка, которая ведет себя как защитница, оберегающее лицо.
And the other paradigm.
И другая парадигма.
The active midwife.
Это активная акушерка.
We do something.
Которая должна непременно что-то делать. Она должна помогать, руководить, наставлять.
So that's about your question.
Что я бы ответил на ваш вопрос.
We can rephrase it.
Нам можно это перефразировать сказано.
What kind of midwife shall we need in the future?
Перефразируя сказанное, я вот какой вопрос задам. А как должна выглядеть акушерка будущего? Важно в данном случае ваш вопрос перефразировать.
I don't say more now.
Большего я сейчас по этой теме не скажу.
To go back to go to your second question.
Потому что мне нужно вернуться ко второй части вашего вопроса.
It's about the third stage of labor.
Речь про третий период родов.
That is to say, this phase of labor.
Иными словами говоря, тот период родов, когда
between the birth of the baby,
когда ребенок уже родился,
and the delivery of the placenta.
А не родилась еще плацента.
So.